Вот вы говорили, что задача священнослужителей научить людей различать в данной ситуации и так далее, различать волю Божию. Хотя, ну, я еще, конечно, не дошла до такого, чтобы это, ну, суметь это развить, потому что я всегда сомневаюсь, а правильно ли это, то, что я сейчас вот так поступаю, или то, что я сейчас думаю. А еще хочется спросить, а как научиться еще не только различать волю Божию, еще научиться различать, когда вот помыслы приходят, да, вот правильная ли эта мысль, от Господа ли она, или это вражина тебя навеивает, я не знаю, ну, то есть... Ну, то есть, вот я вот это подумала. Вначале идет мысль, потом же идет действие. Вот поэтому я немножко не уверена. Думаю, а вдруг я так поступлю как-нибудь, что вдруг это не по воле Божией. В общем, вот эти два вопроса, они как бы сплетаются между собой. Как понять волю Божию и как понять мысль, которая к тебе пришла в голову, помыслы, это от Господа или это вражик? Какие нужно отсекать, какие нет? Но если это, если мы не говорим, что это уже о конкретных, знаете, ну, там, грехах, которые видно, да, это грех. А вот не знаешь, вот как поступить, вот, например, сегодня там пойти по такому-то делу или не пойти там в какую-то контору. Ну, вот даже вот в таких, где это трудно понять, где конкретно вот это грех, а это не грех, это понятнее. А вот как вот понять, вот мысль моя это или вражда, то есть нужна эта мысль или нет, ее нужно отсекать, пойду я там в ту контору или нет. В общем, как-то так. Но вот эти два вопроса, вот они как бы сплетаются, и немножечко конкретности хорошо было бы получить от вас. Спасибо большое.
Здесь получается так, что понимание воли Божией, видение ее постижения, оно приходит по мере того, насколько человек приобретает чистоту чувств. Насколько он воспитывает внутри себя, перед Богом, дух сокрушенный и смиренный. В своей личной жизни повседневно, каждый день. Если он учится правильно преодолевать искушения, выносить из них верный настрой Духа, спасительный для души, то в зависимости от отсюда и его душевное или духовное видение, и от этого видения, видение воли Божественной. То, что говорить о том, что мы не видим, то есть мы уже видим волю Божию. Вот, допустим, приключается где-то случай, если раньше я вот на какие-то там искушения раздражался, обижался, гневался, вот, духу недовольства отдавался, или в уныние впадал, или в обиду, там, или там в ответку отвечал там чего-то. А теперь знаю, что надо что сделать. Смириться, там, допустим, проявить, так сказать, чувство там, сострадательной любви, незлобия, там, вот, добродушное, доброжелательное чувство явить. Вот, сокрушить или смирить проявление самосногордостного духа внутри себя. Если, вот она, воля Божия, в этом состоит, в данные моменты времени. Я же уже это знаю, знаю. Могу делать? Могу. Значит, уже вижу, какова воля Божия в данный момент времени. Что мне надо, так сказать, смирить проявление вот этого самосногордостного духа, побороться с ним. Когда он проявляет себя через посредство чувств, допустим, обиды, недовольства, раздражения, возмущения, там, уныния или депрессии. Вот. Это же все есть не что иное, как проявление воли какой? Падшего естества нашего, воли, так сказать, бесовской. Греховная, страстная воля. Противность ей, так сказать, воле Божией. То есть в том, чтобы, так сказать, сокрушить, смирить в себе свой дух в эти моменты, вот, поиметь верные, правильные душевные чувства. Вот она, воля Божия, в этом и заключается, состоит. В принципе, воля Божия, она и состоит в том, чтобы мы воспитывали внутри себя правильный, верный, душевный настрой, спасительный, который заключается или состоит вот из этих вот верных душевных чувств. Вот они как бы в оттенках различных и составляют наш душевный настрой, эти верные душевные чувства. Вот в этом воля Божия состоит. Она в исполнении заповедей Божиих. А заповеди Божии к этим чувствам душевным, так сказать, призывают и направляют нас. И понуждение себя к воспитанию их, и в особенности то, когда восстают в нас страстные чувства и вылазят, и мы противоречим им, боремся с ними в эти моменты и понуждаем себя к верным душевным чувствам, в этом и выражается наше стремление к исполнению воли Божией. Вот это вот и есть, как бы, ну, воля Божья в данных случаях, она вот такова. Мы же уже это можем видеть, уже это знаем. Раньше, допустим, кто-то не знал или не видел, что вот в таких-то случаях нужно поступать вот так-то. А теперь видит, уже понимает, видите как? Вот ты раньше, Елена, допустим, не знала, что вот в каких-то искушениях нужно там смиряться, вот это какое-то душевное чувство поиметь, вот так-то побороться, там вот это страстное чувство не отдастся, противоположное ему вот это вот возгреть и так далее. А теперь уже знаешь. Вот, уже знаешь, какова воля Божия вот в этих искушениях. И ты уже можешь настрой своей души направлять или возгревать в соответствии с тем, как требует этого воля Божия. Заповеди Божии этого требуют. А в них и выражена воля Божия. То есть верное душевное чувство возгревания и воспитания их внутри себя, а в особенности во время искушений, это и есть наше стремление к исполнению заповедей Божии, в которых и выражена воля Божия. Так вот. Поэтому говорить о том, что мы не знаем волю Божию, это не совсем правильно. Мы знаем. Вот, блаженные нищие духом, чтобы себе ничего не вменять. Вот она воля Божия. Воспитывать смиренный, сокрушенный дух себе. Вот она воля Божия. Перед Богом его необходимо воспитывать. В том, чтобы, так сказать, плачущие о грехах своих, сокрушающиеся. То есть, когда мы видим в себе проявление греховное, страстное, чтобы мы об этом, так сказать, сокрушались, раскаивались. Вот, то есть, вот она, воля Божия. Дальше, что, так сказать, милостивые, там, где надо проявить чувство милосердия, страдательной любви, особенно тем, которые там нас обижают, оскорбляют там, или унижают, меняют нас ни во что. Вот она, воля Божия. Проявить к ним чувство незлобия. Вот она, воля Божия. Вот то, чтобы, так сказать, не отдастся проявлением в себе там, чувства раздражительности, гнева, злобы, ненависти, обиды, вот, там, уныния, депрессии там, или самости, гордыни своей. Там. Вот она, воля Божия в этом состоит, чтобы не отдаваться этим чувствам, а противоположным чувствам возгревать. Вот она, воля Божия. Вот воля Божия. А в том, чтобы куда мне пойти в эту контору или не пойти, вот, куда мне сегодня пойти, куда мне не пойти, то есть, это дела, которые относятся к серии безразличных дел. Человек сам их должен решать. Тут не нужно узнавать волю Божию, пойти, не пойти. Вот. Если это дело само по себе безразлично и не идет против христианской нравственности, не нарушает заповедь Божию, то, пожалуйста, иди, но только ищи при этом, при всем, делая внешнее это дело, вот, ищи правильный, верный душевный настрой. Верных чувствах душевных его старайся делать. Вот и все. Потому что, то есть, безразличные дела, то есть, они, иными словами, не являются ни добро, ни зло. Вот, само по себе дело. Оно безразличное. То есть, можно его исполнить, можно и не исполнить. Оно безразлично. И, но здесь главное при этом, что есть, то, чтобы я, исполняя или не исполняя его, то есть, я бы искал правильный настрой души, верные душевные чувства. Вот когда я исполняю его, ищу эти верные душевные чувства, вот я исполняю волю Божию. А если я, так сказать, при делании этого дела греховным, страстным чувством отдаюсь и иду на поводу у них, вот я уже нарушаю волю Божию. Но не потому, что я делаю это дело, ибо оно безразлично, а потому, что я в неправильном настрое духа его делаю. Поэтому я и нарушаю волю Божию. А можно это же самое дело безразличное. Вот. Безразличное называется по той причине, что оно не греховное само по себе, не есть грех и не есть само по себе как бы добродетель. То есть оно как бы посередине. Ни добро, ни зло. Вот. Поэтому эти дела мы можем сами решать. Такие, такого рода и характера дела. Вот. Если есть дело, которое я рассматриваю и смотрю, что оно идет в противность заповедям Божьим, вот, то значит оно и противно воле Божией, его делать не надо. А если это дело безразличное само по себе, то вот я могу его делать, если у меня есть нужда в этом. Вот. И, но при этом стараюсь, чтобы у меня был правильный, верный душевный настрой во время исполнения этого дела. Вот оно отсюда, если я так поступаю, делаю, вот я и исполняю волю Божию. Вот так вот. Вот оно в повседневной нашей личной жизни. И так вот мы можем узнавать, так сказать, постигать волю или делать, или исполнять волю Божию. А постигается она, видится. Вот оно в зависимости, как бы... Раньше вы не видели какие-то, вот там, допустим, проявления ваших страстей, не замечали там, допустим, не обнаруживали, не вступали в борьбу брань с ними, не знали, какие верные душевные чувства возгревать. Теперь уже видите что-то. Вот, вы уже продвинулись, вы уже видите волю Божию, какова она в данных случаях и ситуациях должна быть. Что от вас требуется, чтобы исполнить волю Божию. Еще дальше какие-то там, уже видите, так сказать, в каких-то случаях, ситуациях, уже тоже что-то и дальше может человек видеть. Потом уже по мере того, насколько он борется за чистоту своих чувств, старается, так сказать, ну, не идти на поводу самостно-гордостного духа, старается в нем, во время этих искушений воспитывать правильный душевный настрой, то в зависимости от судова и его душевное видение становится все, как говорится, ну, четче, яснее, лучше. И он лучше начинает видеть волю Божию, какова она в данных случаях и ситуациях. То есть начинает лучше видеть, какова воля Божия. И по мере того, насколько он воспитывает себе дух.
Да, да, это то, правильно вы говорите, точно, действительно, хоть что-то стало замечать, но тоже, знаете, что еще немножко это, когда была клевета и все такое, и теперь, когда люди эти, которые верили в эту всю клевету, теперь они мне сочувствуют, поддерживают, там, заботятся, и я уже чувствую автоматически, что, как вы говорите, с одного рогатого на другой пересаживаюсь, вот это меня тоже расстраивает.
Ну, это просто следующего рода и характера искушения, если так сказать. Когда меня поносят, оскорбляют, мне надо смиряться. Вот. Когда меня льстят, когда меня, так сказать, сочувствуют там, и прочее все. Вот. Как бы, что я там прав и так далее. То есть, то надо учиться и это искушение тоже правильно преодолевать. Каким образом? То есть, не вменять этого себе. Продолжать содержать себя. То есть, укорять себя за то, что я... Люди-то поступают правильно, а я-то со своей стороны, так сказать, примешиваю к этому, так сказать, самомнение, самооцен, соуслаждаюсь этим, так сказать, в духе ищу самоутверждение. Вот в этом моя неправость. Прости меня, Господи, за это. То есть провеивать чувством сокрушения, чтобы таким образом не отдаваться самомнению, самооцену, вменению себе, вот, чтобы не садиться на ощущение своей правильности и праведности. Чтобы не питать таким образом в себе дух самости и гордыни. Вот поэтому провеивать чувством сокрушения, укорять себя, сожалеть, сокрушаться о том греховном, страстном чувстве. Потому что все дело здесь в чувствах, в ощущениях. То есть нужно это ощущение правильности и праведности, дух самоутверждения, вот, заменить на чувства сокрушенные, смиренные. Так вот, во время этих искушений. То есть надо не... искушений бояться, а нужно использовать это как средство, опять же, для воспитания в себе добродетели, правильного, верного, душевного чувства. То есть это уже следующий, допустим, какой-то этап, где я уже тоже могу начинать видеть уже какие-то иные, другие свои грехи и страсти. Вот. И какова воля Божия в данном случае? В чем она заключается, стоит? Чтобы я, так сказать, последовал ей и не шел на поводу этих страстей, которые... противны воле Божьей. И вот по мере того, насколько человек будет очищать свои чувства, бороться за их чистоту, по мере этого, так сказать, его духовное видение будет становиться все яснее, четче, лучше. То есть он волю Божию будет начинать видеть яснее, то есть четче, лучше видеть ее. В зависимости от того, насколько он воспитывает в себе дух сокрушенный, смиренный перед Богом, и в зависимости от того, насколько он в борьбе за чистоту своих чувств, вот, то есть стремляется, приобретает эту чистоту чувств. Вот в зависимости от судова и видения воли Божией. То есть это не от знания, не от того, что человек начитался много книжек, выучил там много всего, и теперь он знает, мол, типа, воля Божия какова. Она уже все у него в кармане, мол, типа. Нет, это не так. Вот воля Божия, она не от знания, не от того, что человек там много чего знает, там выучил, прочитал много книг и так далее. Вот. И даже не от житейского опыта, она о видении воли Божией только лишь от чистоты чувств. Насколько человек приобретает чистоту чувств, настолько он и видит волю Божию. Насколько он воспитывает дух сокрушенный, смиренный перед Богом, настолько он и видит волю Божию, какова она в тех или иных случаях, жизненных обстоятельствах. Вот так вот. Потому что только такой человек и знает, как поступить вот в данном случае ситуации. И последует, и видит, как в данном случае ситуации, обстоятельствах последовать воле Божией. А другие, которые, так сказать, не имеют этого духовного видения, вот, могут идти таким образом, идут могут, на поводу своих страстей, но при этом могут это все прикрывать словами из Священного Писания, или святых отцов, вот, или там житейской мудрости какие-то там приводить там мудрое изречение. Но все это приводится ни к месту, ни ко времени. И поэтому не является исполнением воли Божией, а является исполнением воли человеческой, страстей человеческих, которые просто прикрываются, так сказать, праведными теми или иными изречениями, вот, правильными, как благовидными такими предлогами. То есть создается некая такая видимость благочестия. Отсюда воспитывается, соответственно, ну, как бы лицемерие. Вот. Вот так вот. Здесь видите, как бы, ну, такое явление, что только тот, кто опытным путем в своей личной жизни практически ведет борьбу со своими страстями за чистоту своих чувств, приобретает дух сокрушенный, смиренный перед Богом, борясь за чистоту своих чувств ежедневно, каждый день. Кто, только тот, кто это делает каждый день, только вот этот человек и начинает обретать видение воли Божьей. Вот как это. То есть только вот таким путем.
Батюшка. Ну, а в принципе, как оно так и получается, что, как вы говорите, вот тот, кто смиренный и сокрушен, он видит волю Божию. А в какой-то степени воля Божия есть, чтобы ты был смиренный и сокрушен, чтобы я тебя спас, не так ли?
Ну, в какой-то степени человек, Господь открывает в той степени, насколько это нужно человеку для спасения его души на данном этапе времени. Настолько Бог ему открывает, как бы задается урок. Если он исполняет этот урок практически в своей жизни, делает его, исполняет, вот ежедневных искушений с ним приключающихся, тогда ему открывается дальше. А если он этого не делает, то, как говорится, неверный в малом будет неверен и в большом, то ему нет смысла дальше открывать. Отсюда духовная слепота. Хотя при этом он может иметь колоссальные знания. На самом деле он духовный слепец. Ибо духовное видение, вот, как бы видение, оно не от колоссальных знаний, а от чистоты чувств. Благодать Божия должна просвещать душевное око человека и давать ему это видение. А она там, вот, где близ Господь сокрушенных сердцем, смиренным дает благодать Бог, вот, смиренных духом спасет. Вот что. То есть там, где есть чистота сердца, кто устремляется к сердечной чистоте. Вот так вот.
Спасибо, батюшка. А вот мысли. Вот как я пойму, это мысль, ну, от Бога или это вражек?
От Бога или от дьявола мысль сама по себе. Это опять же, как бы, приходит видение, дается по мере видения. То есть, насколько человек приобретает духовное видение, настолько он начинает учиться различать. Вот. Помыслы там, допустим, мысль приходит, та или иная, но она не к месту, не ко времени. Он это видит. То есть, это опытным путем, опять же, приобретается. Насколько человек чистоту чувств обретает, насколько он начинает различать и помыслы. То есть, мысли приходящие. Вот, допустим, благовидные бесовские предлоги, есть такое понятие. То есть, когда бесы человеку могут представлять изречения Священного Писания или святых отцов, правильные какие-то мысли. Вот, они представляют ему в каком-то случае деле. Но это, эти, так сказать, изречения из Писания святых отцов, там какие-то мудрые мысли там, и так далее, они ни к месту, ни ко времени. И если человек духовный слепец, то есть одержимый с какими-то страстями, и не борется с этими, с ними, и не воспитывает в себе духа сокрушенного, смиренного перед Богом, вот, то он не видит того, что данные мысли, они ни к месту, ни ко времени. Что это все, так сказать, мыльные пузыри. Что это все только видимость, такая как бы правды типа. Видимость благочестия. На самом деле в реальности, в данном случае, совсем не то. Не такова ему воля Бога. Не так нужно поступать и действовать. Не в соответствии вот с этими изречениями или мыслями, которые приводятся на ум. Потому что, так сказать, в этих, так сказать, эти мысли, там, как бы, если поступать в соответствии с ними, то будут получаться вот такие-то вот страсти, будут возгреваться. То есть бесы так и делают. Они эти мысли благовидные, которые имеют вид благочестия, представляют только То есть с той целью, чтобы возгреть в человеке страстные греховные какие-либо чувства. То есть человек как бы научается различать эти мысли, что они ни к месту, ни ко времени. Он видит по той причине, что он дух, который стоит за этими мыслями, он его видит. Видит этот дух. Потому что суть не в мыслях тех или иных, а суть в том, что каков дух стоит за этими мыслями, к чему он направляется, какой дух потом из этого будет получаться. Вот. Вот он это видит и узревает, потому что воля Божия такова, чтобы был правильный, верный настрой духа. Чтобы, так сказать, удовлетворялась совесть, а не попиралась и не сжигалась она во мне. Чтобы при этом оставался дух сокрушенный, смиренный. Вот. Незлобивый, милостивый, кроткий, допустим. Страдать на любви душевной простоты, с одной стороны. С другой стороны, чтобы не радовался неправде, а радовался истине. Чтобы я не шел по пути зла, не становился соучастником какого-либо зла. Не соучаствовал в нем. Вот. Поэтому, исходя из всего из этого, понятия человека, его опыта в духовной жизни, он и учится различать эти помыслы. То есть от Бога или от дьявола, то есть согласие они с волей Бога в данный момент времени или нет. Он может и из своего рассудительности своей сам, так сказать, как бы рассуждать. Может и ангел-хранитель там или Господь его может привести на ум. А могут и бесы. И вот в зависимости, и бесы тоже, как бы особенно в наше время, бесы наиболее искушают людей именно помыслами, которые являются как бы некими такими, ну, благовидными такими, как бы некими такими, некой такой видимостью благочестия, которые как бы благочестию зовут. Именно вот это в наше время искушение наиболее, так сказать, от бесов исходит. Когда бесы предлагают как бы некое такое как бы типа благочестие, как бы поступить, мол, по заповеди Божией, как бы. Но на самом деле, в реальности, так как оно ни к месту, ни ко времени, то оно, получается, будет не благочестие, а получится злочестие. То есть зло будет, не добро, а зло. Бесы это понимают, и отсюда бесы понимают это, и поэтому, так сказать, и эти помыслы и представляют, чтобы таким образом как бы запутать человека. Чтобы он под видимостью благочестия как бы увлекся этим, и на самом деле, думая, что он поступает по благочестию, в согласии с волей Божией, на самом деле в реальности он нарушал бы волю Божию, таким образом попирал, топтал ее. Вот. И пошел бы не по пути добра, а по пути зла. Здесь и выходит, поэтому святые отцы и говорят на эту тему, что и то, что есть добро, как бы по видимости, так сказать, но если оно ни к месту, ни ко времени, то оно обращается во зло. Так вот. Потому что добром истинным является только то, когда оно к месту, ко времени и меру свою имеет. Вот тогда это и есть добро. Таково общее положение понятия о добре и о добродетели в том числе. Когда оно к месту, ко времени и имеет свою меру, вот тогда это и есть добро и истинная добродетель. И когда это же самое, но ни к месту, ни ко времени или без меры, тогда это уже получается зло, и будет в итоге страсть. Вот так вот. Здесь правильное понятие о добре или о добродетели. Вот. Потому что добродетель лежит между излишеством, недостатком, между двумя крайностями. То есть поэтому человек, где надо, так сказать, в чем-то уступает, где надо, не уступает. Вот. Где надо, там, допустим, отдает там или дает, а где-то не дает. Это все, любая добродетель, она и рождается из рассудительности. Мы так и рассматриваем, что за случай, что за ситуация, и как нам поступить в согласии с волей Божией. Отсюда вот мы и рассуждаем, рассматривая, как поступить в согласии с волей Бога. По мере того, насколько мы приобретаем в борьбе за чистоту наших чувств, вот это вот как бы видение вот этого воли Божией, так сказать, как бы вот дух сокрушенный, смиренный перед Богом, или чистоту наших чувств, в борьбе за чистоту наших чувств, вот эту саму чистоту при помощи Божией, то в зависимости от отсюда и является добродетель и рассудительности. которая может, как говорится, более рассуждать как бы более правильнее, лучше, четче. Вот, ибо и отсюда, соответственно, и исполнение добродетели. Вот, то есть, исходя из этой рассудительности, является и добродетель. Потому что добродетель, она рождается от рассудительности. Когда человек, вы так вы и делаете, вы рассматриваете, что за случай, как не поступить в нем. Вот уже рассуждение у вас начинается. Вот, дальше смотрите, то есть, как мне правильно, чтобы не пойти по страсти, а поступить, так сказать, в согласии с волей Бога, в согласии с заповедью Божией. Вот уже рассуждаете, какое правильно и верное должно быть чувство в данной ситуации. Вот уже рассуждаете, рассматриваете. И определивши это для себя, начинаете себя к этому понуждать. Или сразу уже видите, допустим, ага, вот в этом случае они какие-то идентичные, повторяющиеся, допустим, случаи. И вы по отношению к этим случаям, искушениям, ситуациям уже для себя однажды порешили, какие чувства там верные, душевные вы должны возгревать. И как только приключается, вы уже тут же сразу, ага, рассудили, уже тут же, как говорится, порешили как до того, тут же берете и применяете это. И начинаете действовать в соответствии с тем, как до того уже порешили. Вот, и тоже при этом применили, так сказать, уже до того рассудительность. Просто однажды применивши ее, рассудили, рассмотрели, как в соответствии с волей Бога поступать в данных случаях, ситуациях, чтобы выносить из них верные душевные чувства, правильный душевный настрой. Это тоже, так сказать, задействуется для этого дела рассудительность. И задействовавши ее однажды, уже порешили, как поступать вот в этих случаях, ситуациях. И, соответственно, как только приключается, вы, как порешили до того, берете просто и поступаете в соответствии с этим. Вот и все. Вот.
Батюшка, вот бывает такое, ну, разбирает свои чувства. И иногда вот бывает такое, что с человеком поговоришь, и вроде бы все нормально разговариваешь. А чувствуется, это, ну, такая скорбь на душе от этого. Вот это наваждение какое-то или...
Что с человеком такое? Поговоришь, вроде как бы нормально, да?
Да. Да, а вот чувства такие вот... Это я не знаю, ну плохо на душе.
Ну, нормально, что... То есть здесь нужно, в принципе, следить за тем, чтобы как бы нам плохо не было на душе, что мы не должны отдаваться страстным чувствам. Должны с ними вступать в борьбу, в брань. То есть плохо на душе, то есть имеется в виду скорбь какая-то. Вот. То есть какие-то, может, не удовлетворены, может, наши страсти или чувства страстные какие-то в нас. Вот. То есть здесь главное наше дело... Вот. Вот я говорю с кем-то, да, и при говорении с ним я должен иметь вот такие-то правильные, верные, душевные чувства, чтобы не входить в страстные. Вот об этом я должен только лишь стараться, об этом заботиться, к этому себя понуждать в данный момент времени. То есть говорю, а стараться иметь вот такие-то вот чувства, которые необходимы мне при этом разговоре. А то, что уже будут возникать, какие-то там, ну, чувства там, имеется в виду, после там, как бы на душе там чего-то не так, как бы. То есть мне, мое дело не об этом заботиться, а заботиться о том, чтобы искать правильные душевные чувства в данный момент времени, при этом разговоре. И после него. То же самое, когда я закончил. И если скорбь при этом будет, то есть, может быть, будут неудовлетворены мои какие-то, наоборот, страстные чувства, которые в этом... хотели получить себе удовлетворение, то тогда нужно просто потерпеть скорбь, смиряться, благодарить Бога, нести. Если я не отдаюсь страстным чувствам. Если же я отдаюсь каким-то страстным чувствам, то должен побороться, сокрушиться об них, покаяться пред Богом. Вот. Бывает иногда и скорбь, которая находит на нас, ну, просто ни с того, ни с сего, без всяких, как говорится, разговоры, без всего, там просто нашла скорбь ни с того, ни с сего на человека. Бывает такое. Вот. То есть это как бы какие-то, ну, живущие в нас страсти, которые мы не видим за собой в глубине души нашей, там, они не получают удовлетворения, как бы, такое искушение происходит, как бы скорбь происходит. Вот. И нам в этот данный момент времени вот эту скорбь, которая нашла ниоткуда, надо не бежать от нее, а брать ее и начинать смирять свой дух с ней, благодарить Бога. То есть, слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи, за постную мне скорбь, достойный за грехи мои принимаю, все правильно, все верно. То есть понимаю, что надо смириться с этой скорбью, пройти ее, то есть благодарить Бога за нее, за эту скорбь, потому что через нее как бы душа исцеляется, излечивается, потому что разрывается сочувствие, привязанность к страсти. Поэтому она является спасительной для души, эта скорбь. Вот почему и нужно ее, так сказать, не бежать от нее, а взять ее и понести. Так вот.
Понятно, батюшка. Но это вот вспоминаешь, еще и неподприкравленная была вообще никак.
Ну вот, то есть это как бы...
наваждения были, да.
Как бы дух смирять свой со скорбью, которая приключилась, понимая, что эта скорбь происходит от действия неудовлетворенной страсти. Поэтому дух надо с этим смирять, чтобы таким образом разрывалось сочувствие и привязанность к страсти. А мне это как раз и надо для спасения души. Так вот.
Ну да, мне однажды, ну это вот понравилась последняя статья, кто-то там из братьев и сестер ваших, наших высылал ваше письмо там к кому-то, там где-то что скорбями, но Господь Царство Небесное заталкивает, а мы упираемся, пихиваем, хотим это все.
Ну да.
Вот, понести. Вот, а так, в принципе, это же узкий путь.
Ну да, путь узкий, все правильно. И причина этого узости пути, она от чего? От того, что... От скорби. А скорбь от чего? От того, что не удовлетворяются в чем-то наши страсти. И когда они не удовлетворяются, то нам с этим нужно не бежать от скорби, которая бывает от действий неудовлетворенных страстей, а наоборот, брать ее, нести, проходить сквозь нее, смиряться по настрою своего духа с этой скорбью. Потому что через это смирение с этой скорбью разрывается в нашем свободном произволении сочувствие, привязанность к страсти. И таким образом мы освобождаемся от власти страсти над собою. То есть это на самом деле является благом для нашей души. Отсюда и вот это как бы ощущение узости этого пути. Но при этом этот путь как бы он узкий, скорбный, но при этом, так сказать, по мере того, насколько человек старается вот так идти, вот, то он обретает, как бы, он легкий для него становится одновременно. Ему легче становится на душе. Так вот. То есть, поэтому Господь и говорит, что иго мое благо и бремя мое легко. То есть, это иго и бремя, оно, то есть, благо приносит и в то же время, так сказать, становится легким.
И себя же мы должны содержать, ну, грешника, понимать свою грешность, осознавать это, свою грешность. Вот, а знаете, еще вот немножко растолкуйте, вот что-то же позволено, есть такая поговорка, апельсин не теряет своего достоинства, если свинья выбирает желудь. Это мы уже прожили, да, вот я конкретно.
Достоинство человеческое, оно состоит в том, что человек приобретает в душе своей истинное смирение перед Богом. Вот в этом и заключается наше достоинство. Потому что человек, который приобретает смирение, кротость, незлобие, страдательную любовь, душевную простоту, вот, он и может сохранять свое достоинство. Потому что надо другие раздражаются, гневаются, злобствуют, обижаются, ненавидят там. А он нет. Он сохраняет внутренний душевный мир, спокойствие. Вот, правильно реагирует на ту или иную ситуацию, верно. Вот оно и получается достоинство. Смотря что понимать под словом достоинство. Поэтому здесь важно, чтобы это достоинство было то, которое в согласии с природой нашего естества. Поэтому именно когда человек приобретает верное душевное качество, сокрушенный, смиренный дух перед Богом, незлобивый, милостивый, кроткий, страдательной любви, вот, любовь истинная, и при этом она не радуется неправде, сорадуется истине, не идет на поводу зла, ни чести не соучаствует в этом. Вот. Не оправдывает просто так нечестие. То есть, иными словами, не называет зло добром, вот, не называет тьму светом. то вот в этом во всем и заключается, стоит наше достоинство. То есть сохранение и воспитание вот этих верных душевных качеств, добродетелей, отсюда и является человеческое достоинство, которое ему определил Бог. А то достоинство, которое вы меня тут не унижаете, вы со мной тут так не относитесь, почему это вы со мной тут так разговариваете, почему так унизительны и так далее, так это гордыня, которая требует себе, так сказать, жертв. И поэтому выдает себя за некое такое достоинство. То есть, когда гордыня уязвляется, самолюбие уязвляется, человек начинает кричать о своем достоинстве, что его достоинство должны соблюдать и так далее. Не попирать, типа. На самом деле, под этим скрывается, что не попирайте мою гордыню и не трогайте мое самолюбие, ибо это и есть мое достоинство. Иначе, если это будет попираться, топтаться, то и моего достоинства не окажется. А человек, который свободен от самостно-гордостного духа своего самолюбия, его оскорбят, унизят, прочее все. То есть он, так сказать, не войдет в страстное состояние чувства, сохранит мир, любовь, незлобие, благодушие, доброжелательное чувство. Вот оно, достоинство. Будет желать тому человеку добра, чтобы он изменился, там, допустим, что он даже если не прав в чем-то, он будет видеть, что он не прав. Помолится за него, чтобы Господь помог ему. Вот в этом достоинство. Достоинство в смирении, в кротости, в незлобии, в сострадательной любви, в душевной простоте. Вот. Конечно, человек не идет на поводу у нечести, не соучаствует в нем. И в этом тоже достоинство, что он не идет на поводу зла, нечести, и в этом не соучаствует. И не называет зло добром. И в этом тоже достоинство. Вот такого рода и характера, как говорится, ну, достоинства нашего естества, которое дано нам Богом. То есть через воспитание истинных настоящих добродетелей, через исполнение заповедей Божьих, мы приобретаем то достоинство, которое нам даровано от Бога. И можем это достоинство в себе, так сказать, пожалуйста, сохранять, хранить. Просто для гордого человека, если его гордыню или самолюбие его уязвить, и не удовлетворять, то для него это как все равно, что он умирает, типа. Это ж как, это же все, его достоинства теперь уже нету. Вот. Нету не достоинства его, а нету его удовлетворения, его самостно-гордостному духу. Так пусть и не будет, какие проблемы. Вот. Достоинство как раз состоит в том, чтобы ты простил, не злобе явил, сострадательную любовь проявил, смирился в духе и, наоборот, проявил доброжелательное, добродушное чувство к человеку. Вот, чтобы тебя это, когда тебя это не затрагивает, когда не вызывает в тебе страстное чувство, вот, а сохраняется внутренний душевный мир, вот оно и сохраняется, что достоинство. Вот оно в этом достоинстве и состоит. Вот так вот. Ну да, сострадательная любовь должна иметь свою меру. Иначе получается, человек в чувстве сострадательной любви. Вот здесь задается вопрос, где граница сострадательной любви к ближнему? Если эта сострадательная любовь переходит в уныние, то есть по отношению, там, допустим, что ну, ближний, допустим, там, любимый человек, может, там, или помер, там, или чего-то лишился, и так далее, всем плохо. То есть и у меня от этого сострадательная любовь, когда я сострадаю, и перешло в уныние, что все-таки не так получается, как бы хотелось, то, в принципе, да, это самость. Дух самостный, первородный грех. То есть это не смирение нашего духа перед волей Божией. Это то, что наше чувство сострадательной любви не очищено от примеси вот этого духа самости первородного греха. И мы ищем через посредство этого сострадательной любви, ищем того, чтобы, вот, так сказать, того душевного сладострастного чувства, ощущения. Ищем духа того, чтобы самоутвердиться. Вот. А когда этого не получаем, то отсюда оно переходит в уныние, в отчаяние. Может переходить. Поэтому чувство сострадательной любви, оно должно ограничиваться чем? Смирением перед Богом, перед божественным промыслом. Вот. Потому что не все в нашей власти. Мы не все можем изменить, как бы мы ни сострадали нашим ближним. Но мы не все можем изменить. потому что ближние имеют свою волю и вольны поступать так, как они хотят. А мы не можем сделать так, как оно хотели бы мы, чтобы они поступали вот так-то. Поэтому нам и приходится смиряться с тем, что они поступают так, как они хотят. Хотя мы имеем сострадательную любовь к ним, но видя, что они поступают неправильно в чем-то, то нам, ну, приходится что, как бы смиряться, смирять свою сострадательную и ограничивать этим чувство сострадательной любви. А ну вот видите, как получается, если чувство сострадательной любви в таких случаях без меры проявлять, то это перейдет, как бы увлечет его душевное сладострастие, это ощущение приятности. Отсюда будет он в духе самоутверждаться, питать самосногордостный дух, если не, и не будет, если дальше продолжаться, как он хочет, это перейдет в уныние, в отчаяние, в ропот на Бога, что не по его, не так, как ему хочется, получается в жизни. Вот. То есть это гордость, самосногордостный дух, который не хочет смириться в настрое своем, так сказать, перед Богом, перед божественным промыслом. Поэтому и надо, как бы, вот как всякое чувство, оно и должно проявляться, как я вам говорил, к месту, ко времени, иметь свою меру. И вот здесь в том числе чувство страдательной любви я проявляю к ближнему. Допустим, оно к месту, ко времени. Но надо в нем поиметь меру. Если я без меры начну увлекаться им, не ограничу его чувством смирения, то оно перейдет в душевное сладострастие, к нему подцепится. Я в духе начну самоутверждение искать, перейдет в уныние, что не по-моему, не так, как мне хочется, получается, там, с ближним. Вот, отсюда в отчаяние может перейти, в ропот на Бога. Вот. А поэтому, чтобы этого не было, страсть, то есть, чтобы чувство сострадательной любви, естественно, мне не переходило в страсть, а получилось бы добродетель, мне нужно ограничить его смиренным настроем души перед промыслом Божиим. То есть, я должен смириться по настрою, проявить чувство сострадательной любви и смириться перед промыслом Божиим, смириться с тем, что есть, предавая в руки воли Божией. Потому что не все в нашей власти. Есть то, что в нашей власти, есть то, что не в нашей. Проявить чувство сострадательной любви, помолиться там или помочь чем-то ближе, это в моей власти. Но воля ближнего, как он хочет, так и поступает, как ему хочется, так он и поступает, это не в моей власти, не в нашей. Это во власти его, ближнего. И как он хочет, так и поступает, в соответствии с этим, так сказать, он в своей жизни или исполняет волю Божию, или попирает ее, и может идти по пути погибели, и так далее. Вот. То есть, в соответствии, исходя из этого, то есть, как бы, ближний поступает, но в этом его воля, и мы не можем ее изменить помимо его воли. Поэтому с этим нам нужно и приходится в жизни, что смиряться. Смиряться с тем, что есть. Вот так вот. То есть, если человек проявил чувство сострадательной любви по отношению к ближнему, и то, что не в его воле и власти он проявил по отношению к этому, смирился с этим, перед, с тем, что есть, то тогда он это чувство сострадательной любви проявил, проявивший его к месту, ко времени, поимел в нем меру. Тогда это нормально. Есть добро. А если он меры не поимел и увлекся дальше, то оно перешло уже в страсть и превратилось в зло. Видите, как может, как бы из одного и того же естественного чувства образуется или добро, или зло, или добродетель, или страсть. То есть к месту, ко времени и в меру, то это добро, добродетель. А не к месту, не ко времени. Или же без меры. То тогда получается уже зло, страсть. Вот так вот.
Батюшка, а вот вы говорите, ну, я пережила вот кое-что из этого, то, что вы говорили, не совсем все, как вы говорите. Вот когда не по-моему и так далее, и уже начинаешь там роптать, а потом глубже и депрессия, а дальше уже, как вы сказали, против Бога, или как вы сказали, сейчас не помню, только что слушала.
Ропот на Бога.
Ну, в общем, ну, как бы уже... На Бога ропщешь. А вот ты... Как?
Ропот на Бога.
Не, вы понимаете, вот я хочу, вот просто интересно, да? Я вот помню тебя вообще по жизни, все время была нытик, я все время была чем-то недовольна, абсолютно. И до замужества, и в замужестве, там вот дети, там я беременность, я ой, и опять, я счастлива, что у меня есть дети. Но я все время, скажем, чего греха таить, я все время была недовольна тем, что я опять была беременна. Но я же не роптала на Господа, я же хотела или не хотела, я смирялась, хотя я же не смиренна, я же строптива. А вот тут что за смирение было? Опять что-то ложное? Чуть-чуть разъясните мне, что было во мне?
Не, ну если смирялась с этой ситуацией, то в принципе нормально. Вот. Другое дело, что это смирялось с этой ситуацией, но дальнейшего, так сказать, делания самого по себе, приобретения истинного смирения уже не было. Вот и всего лишь. Поэтому оно до конца не истинное, не настоящее. То есть проявилось смирение. Вот. А дальше человек сел на ощущение своей правильности, праведности. Смирился с ситуацией, сел на ощущение своей правильности, праведности, что он по-правильному поступает. Вот. Это уже, получается, к этому примешался не тот дух. То есть истинного до конца смирения не поимелось. Так вот.
Нет, истина до конца смирения не поимелось. Но, по-моему, я не присела на правильность. Правильность. Я просто продолжала себя бедной, несчастной, замученной, заплеванной, все ножички вытирают и так далее. Так
ну,
что
тогда
о смирении
дух,
речи нет. Но
ищется дух самоутверждения через это. Искался дух самоутверждения, так сказать, через саможаление. Саможаление и ищется дух самоутверждения, то это не смирение. Вот. Человек смирился, так сказать, но бедный несчастный, но то есть, он до конца не смирился, получается. Это опять самосногордостный дух, который ищет удовлетворение себе через страстное чувство саможаления. То есть чувство жалости к своей самости, гордыне, что они не удовлетворены. Вот ему их жалко. Это называется саможаление. Так вот.
Ага, батюшка. Спасибо большое.
Чего во слава Божия? По моим понятиям, так сказать, я не вижу особой разницы, так сказать, от тех же католиков или тех же современных православных. Вот. Разницы не вижу. Разница вся внешняя, чисто обрядовая. А там и там лжедобродетели. Вижу, что у этих лжесмирение воспитывается, ложное послушание. Вот. Если кто-то это лжепослушание и лжесмирение воспринимает за истинное смирение, за истинное послушание, за подвиг истинный, то это уже его проблемы, что он духовно слепой. И не видит, что на самом деле это лжедобродетель, он воспринимает за истинные добродетели. В этом и проблема его. Вот. Значит, ему нужно открыть свои духовные очи и увидеть это, что это никакие не истинные добродетели. Вот и всего лишь. И поэтому человек, эти люди не спасаются, не идут по пути спасения. Но это не значит, что эти люди уже погибли. Почему? Потому что мы не знаем конец конкретно каждого человека, каков он будет. И что будет с этим человеком через 2, 3 или 5 лет. Мы же этого не знаем, правильно? Но если человек идет по пути неправильному, по пути погибельному, то это нужно свидетельствовать об этом и говорить, что этот путь неправильный. Этот путь ведет в погибель. Но если человек так и останется на этом пути до конца своей жизни, и так придет к этому в конце своей жизни, то он погибнет. Но может он и уйдет с этого пути и совсем по-другому начнет, так сказать, искать в своей жизни. Это нам неизвестно, мы не знаем конкретно о том или ином человеке об этом. Поэтому окончательного суда не можем произнести, непосредственно сказавши, что этот человек, он точно погибнет. Вот. Но мы можем произнести, сказать суд какой, что если человек этот вот останется вот на таком пути, то он погибнет. Но останется ли он на этом пути или уйдет, вот этого я не знаю. Поэтому и не могу произнести окончательного суда, потому что вдруг может он и спасется. Неизвестно. Вот так вот. А если человек не собирается каяться, а является только проводником зла, то как, его совесть не обличает разве? Нет, совесть может как бы человека обличать, но он находит благовидные предлоги для оправдания этого. И таким образом, так сказать, попирает свою совесть, наступает на нее, не дает ей, чтобы она как бы овладела им, чтобы она, так сказать, голос совести прорвался через нее. и говорил через него, вот так вот. Она не дает этому действовать. То есть человек не собирает, то есть как бы привыкает подчас по жизни, вот там на совесть наступил, в другом случае, в третьем на совесть наступил, так наступает на свою совесть и приобретает в этом навык, привычку. И когда приобретает в этом навык, привычку, то тогда уже может в каких-то случаях, так сказать, совесть как бы, ну, поступает против совести, вот. Но совесть как бы там где-то чего-то, оно только идет, он, у него тут же, так сказать, отговорка, благовидный предлог какой-то, отговорка. Это надо, то, и все. Вот. То есть привыкает как бы заглушать голос своей совести, не давать, чтобы он прорвался в нем, как бы стал действовать. Он привыкает уже к этому. Привыкает его не слушать. Вот так этот человек, так сказать, творит зло таким образом. То есть она как бы проявляется, но он находит в себе благовидный предлог для самооправдания. И поступая вот так вот, самооправдывая себя таким образом, он, как бы находя какие-то вот благовидные предлоги, может даже на Писание священное ссылаться, на святых отцов, или просто, так сказать, там сослаться на что-то, чтобы таким образом оправдать это зло и выдать его за некое такое, как бы, что это, мол, добро на самом деле, хорошее дело. Вот. И поступая таким образом, этот человек на самом деле идет, ну, как бы поступает, попирает свою совесть, попирая свою совесть, сжигает ее, как бы, и дальше приучает себя к тому, чтобы ее не слышать, чтобы голос совести в нем, как бы, не обращать на него внимания. Ну, как бы, своего рода, как бы, глухим становится к его проявлениям, вот так можно сказать. Хотя он действует в нем, но он, как бы, глух по его проявлениям, потому что тут же уже по навыку, по привычке уже тут же оправдание какое-то находит. И поэтому вот так вот и становится проводником зла. Но в конечном итоге совесть все равно будет мучить человека в день после смерти, так сказать. И там за гробом вот, оно не перестанет его обличать, где он ее попирал, в чем топтал, сжигал, так сказать. Она будет его обличать. Вот так вот.
И все, когда я была не совсем вот, ну, в силах, и они мне говорят: Ленка, не притягивай негативное. Вот ты что-нибудь говоришь, я там что-то говорю. Не притягивай негативное. Там говори позитивно. Типа того, что вот смотри, вот такой случай. Правда, я этих людей знаю, которых мне в пример ставили. У них хорошо торговля шла, и все было прекрасно. И каждый раз, когда приходили к ним, проходили мимо, вот, и спрашивали, как дела у вас? Они говорят: ой, катастрофа, совсем все так плохо. И в итоге у них торговля упала, жена умерла от рака, и муж, единственного сына убили. И вот они говорят: видишь, вот он все время говорил, катастрофа, и вот и на его голову катастрофа. Это действительно правда. Я всегда к этому относилась: чушь собачья. А не притягивает человек что-нибудь негативное или нет? Все равно вся негативность в наших странах, насколько я понимаю. А эти говорят, какая-то чушь все-таки. Но если бы еще раз толковали, вообще встал бы все на место.
Не, ну человек просто как в своем душевном настрое, как бы в чувствах, в ощущениях, как бы он сам себе, как говорится, и делает, творит себе то, что в состоянии свое душевное, в котором он находится. Искушение, которое с ним приключается по той причине, что он, если я, ну, к примеру, какое-то искушение, а я не преодолеваю, неверные душевные чувства имею, вхожу в страстные чувства, то в этом я сам виноватый. Вот. И я притягиваю к себе не потому, что там я чего-то там сказал, а потому что у меня такие греховные страстные чувства. Поэтому я иду на поводу них. А по идее я должен, так сказать, не идти на поводу этих чувств страстных. Должен вступить с ними в брань, борьбу там. Должен, так сказать, искоренять их из себя. То есть то понятие, что типа человек может притягивать к себе чем там, я не понял, там просто словами, что ли, какими-то? Или чем?
Ну да. Типа того, что вот он говорит, вот катастроф. И вот они говорят, вот он притянул к себе всю эту негативизм из космоса. Какой космос? Есть Господь. Нет, космос слышит, и все вот его на его бошку свалилось. Единственное, вообще единственное чадо, не то что единственный сын, единственное чадо убили. Вначале мать умирает, жена его умирает, чадо убивает, там бизнес пошел неизвестно куда, и один остался там в доме.
Ну а что, с другими такого не случается, вот, которые не говорят катастрофа?
Потому что он это сам притянул.
Ну так я и говорю, что сколько угодно людей, которые не говорят этого слова катастрофа, но при этом с ними то же самое случается, и убивают, и аварии случаются, и во всякие такие ситуации попадают, чего только нету. Разве это только с теми людьми, которые говорят катастрофы или там чего-то такое? Вот. Да с кем угодно происходит, бывает. Это неправильное понятие. Ложное. То есть то, что человек говорил там катастрофы, то есть как бы он говорил это в духе, там, допустим, недовольства там или уныние там или еще чего-то. Вот и всего лишь. А то, что там с сыном получилось или еще что-то, это совсем по другой причине. Не по этой причине. Я не знаю, по какой, но по разным причинам это может быть. Может, бывает так, что иногда для того, чтобы родителей, так сказать, кого-то вразумить, их дети могут погибать, там, умирать, там, или еще что-то. Вот. Бывает иногда такое. Вот. Но вразумить в чем? Чтобы человек отстал от греха, от нечести, от порока, стал Бога по жизни своей искать. Вот так вот.
Позитивное. Вот сейчас идет дождь, ужасно холодно. Вот, но в это время все поляна, хороший урожай. Мыслить надо позитивно.
Вот, ну, когда человек мыслит позитивно. Учили, ставили на ноги. Так, ну, понятно. Человек мыслит позитивно, через это мышление позитивное. Он садится на ощущение своей правильности и праведности, что он по-правильному поступает, позитивно мыслит и так далее. Он по-правильному себя ведет. Отсюда у него возникает ощущение своей правильности и праведности. Он в духе самоутверждается, питает в себе самостно-гордостный дух. И тогда из космоса кого он привлекает? Бесов, которые в таком же духе. Негативную энергию. Здесь неправильное понятие о том, что такое есть добро и что такое зло. Вот. Здесь просто душевное сладострастие, ощущение своей правильности и праведности, дух самоутверждения называется добром. Это раз оно позитив, то поэтому оно и добро. Но не всякий позитив есть добро. Вот. Кому-то нравится, допустим, то, что он как бы над кем-то издевается, унижает. Ему, для него это позитив. И что, это добро, что ли? Абсолютно нет. Вот. Поэтому это совсем не может являться критерием добра. Здесь неправильное понятие критерия добра и зла.
А, ну, значит, просто словами ничего...
Так дело в том, что-то сказать человеку, здесь неправильное вообще понятие. Позитив, негатив, вот, здесь неправильное понятие о добре и зле. Вот, и то, что они называют позитив, на самом деле, вот в данном случае, то есть у них перемешано. В каких-то случаях это добро, а в каких-то зло. В данном случае, когда он может говорить, так сказать, мысль позитивную и так далее, и через это деятельность свою, там, мышление своего позитивного, он в духе самоутверждается, садится на ощущение своей правильности, праведности, питает самостно-гордостный дух. И через этот настрой духа подцепляется к демонам. Вот. Ну и какая тут энергия получается? Демоническая. Это называется самообольщение. Духовная прелесть. Вот и всего лишь. Дух не тот. Вот оно чего самое главное.
А то, что они задуряют дух. Голову людям, вот как, ну, вот что бы ты ни захотел, у тебя будет, только желай, и из года в год
вот это вот. Ну как, что бы ты ни захотел, хорошо, если я хочу быть Богом, вот, если я захотел быть Богом, к примеру, если я буду все время говорить, я Бог, я Бог, я Бог, тогда ты так и станешь Богом, так что ли?
Ну они так далеко не прыгают, им
там надо там кого-то убрать. Ну так принцип-то такой получается, что...
Пошел бизнес, отец, на моих глазах.
Ну и что? Блядь. Ну потому что бесы, это сказать.
Ну, и он в это поверил. Ну,
потому
да.
Что бесы помогли лишь для того, чтобы человек в это поверил. Но потом-то сказать, он может после этого всего, потом может прийти расплата. Вот, и он может пролететь на все. Тогда как он будет думать? То есть это просто люди неправильное понятие у людей, что-то сказать. Позитив, негатив там и так далее. Вот. Здесь необходимо.
Он идет, все, он Спрашивал, ждет другого теперь.
Ну, так человек может ждать там и прождет, и потом помрет, и все, на этом закончится. Ну, просто скажут, что вот он просто... Об этом никто не вспомнит, что он ждал. Это же забудется. Многие такие ждут, умирают. Это не так, что многие люди хотят... Он ребенок с самых детских лет мечтает там быть кто-то космонавтом, да, или еще кем-то. Все время думает об этом, мечтает, но при этом не становится. Сколько угодно, совершенно другим кем-то становится. То есть это называется своего рода, имеется в виду, что материализация мыслей, что ли? Что если ты будешь думать то, чего ты хочешь, то оно в конечном итоге типа материализуется, мысль твоя. И это станет, так сказать, тебе явится. Это ложное учение, неправильное. Такого нету. Это учение, оно на самом деле подогревает. Человек при помощи этого учения что делает? Вот. То есть при помощи этого, ну, как бы он воспринимает ложное учение, это верует, что это так. Должен поверить в это. Самое первое, в основе стоит вера. Да? Должен поверить, что это именно вот так вот. На самом деле это вера неправая. На самом деле это дух самоуверенности. И он это должен, дух самоуверенности, в себе подогревать. Это ложное чувство веры. Что именно вот так и будет, как он захочет. Ты вот это подогревай. Будь уверен в этом, что так и будет. И он через это начинает вот это вот делание, это своего рода как молитва, как мантра. Вот, он начинает подогревать в себе этот дух самоуверенности. Это просто то же самое, как мантра. Вот. И то же самое, как прелестная молитва. Он начинает подогревать в себе вот этот самоуверенный дух самоуверенности, самонадеянность, что да, оно будет, 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 вот так я хочу. И он верит, что оно исполнится и будет в конечном итоге. Вот, он верит в это. Через это он в духе самоутверждается, питает самосногордостный дух и, подогревая его в себе, подцепляется к падшим духам и демонам. И демоны действительно могут кому-то дать это, для того, чтобы там, так сказать, как бы, ну, как бесы иногда дают некоторым, там, сверхъестественные дары бывают, дают. Вот, что творить может чудеса, исцеления, знамения какие-то там. Некое такое как бы прозорливство там, еще что-то такое является. Бесы могут тоже такие дары подавать. И за то, что человек подогрел в себе вот этот дух. И тогда этот человек становится как бы адептом воли бесовской. Проводником воли бесовской, адептом бесов, демонов. Так вот. Ну, естественно, что если такой человек стал, так сказать, проводником бесовской воли, то вот он и будет тогда отсюда, исходя из всего из этого, как бы подогревая в себе вот этот дух, вот, он просто будет волю бесовскую проводить в своей жизни и людям, так сказать, другим также эту волю бесовскую возвещать и направлять по ней, чтобы и в других людях подогреть этот же самый дух. На самом деле это ложное учение, которое помогает людей порабощать падшим духом демонам. А причина, как опять, желание страстное, то есть ты должен в себе возгреть страсть, страстное желание, чтобы было вот так, как я хочу, по-моему, и все. Вот. А не так, как хочет Бог. Вот. И то есть только должен этому отдаться, так сказать. Но может это быть так, а может, кстати, Бог и не попустить, и так и не будет. И человек в итоге сам, так сказать, не достигнет этого ничего, и все так и останется, придет смерть, и на этом все закончится. А может попустить, что бесы могут подать человеку какие-то вот эти бесовские дары там или исполнить его желание какое-то там, вот, что он там получит, допустим, к примеру. Так это то же самое, с той же самой серии, так сказать, как бы входить в контакт, в общение с падшими духами, с демонами и получать от них что-то. Маги, колдуны, они же то же самое делали в свое время, то есть и люди к ним приходили и просили. А здесь человек сам должен, так сказать, возгреть в себе такой дух, чтобы бес, так сказать, соединиться, чтобы через это с демоном и стать, попасть под власть демона, своего рода бесноватым стать, одержимым. То есть это учение о том, как ему стать одержимым бесноватым, чтобы бес им завладел, но при этом бы внимание его отвлек какими-то внешними безделушками, что дал ему что-то внешнее за то, что он душу продал дьяволу, сатане, через посредство возгревания в себе самосногордостного духа. Вот так вот. Вот что это такое. Вот к этому ведет это учение.
Да. А его я и прям, вот, знаете, вот все, что вы говорите, прям это видно. Вот это вот невидимое, все это видно так, когда вот вы открываете это, что просто вообще удивляюсь, я говорю. И это не только вот у него бизнес пошел, а вот вокруг вот это все, вот это вокруг меня, я вижу, как они всего достигают, и они действительно стали все одержимы, и все меня хором уже чуть ли не спрашивают, а ты что, на тебе какой-нибудь талисман? Я говорю, да, нет талисман, замечательно, типа, потому что ничего не берет. Да потому что меня уже отец под пропастью поймал, слава тебе, Господи, и уже никакой талисман мне так не удержит, как рука Божия, слава тебе, Господи, за все. Но они никак не могут понять, в чем же дело, что тут происходит. Но
ну, мне... может, это дано им для того, чтобы их не эти все самые сокрушились о Бога, и они бы подумали о том, что есть иная другая сила Божия, как преподобный этот самый священномученик Киприан, вот, когда он, да, с Юстинию, там, он же тоже был волхвом, магом, высокой степени посвящения, что на самой горе Олимп получил посвящение, сам сатана его посвятил и дал ему в услужение полк бесов. Вот. И потом, так сказать, когда он столкнулся с силой Божией, бесы ничего не могли сделать с Иустинией, что ничего у них не получалось, все, что они делали, ничего у них не получалось. И потом он, так сказать, он видел их, он стал на них всячески их поносить и говорит, что же вы за боги, если вы не можете с какой-то девчонкой там, с какой-то там этой сделать ничего. Вот. Стал их поносить всячески. Они напали, стали его душить. Убивать там, короче говоря. Он закричал, заорал, что Бог и Иустиний, помоги мне. И тогда они все в рассыпную бесы. И он тогда увидел и удивился. И подумал, что же у нее за Бог такой. И пошел и узнал, так сказать, у нее, что это есть Христос Бог. Уверовал в него, так сказать, отверг всю эту магию свою. И стал потом христианином, потом принял мученическую кончину за Христа. Так вот.